Я вот что отмечу: многолетние экономические, культурные, да и просто вот на вашем примере родственные связи объединяют, в частности, Минскую область со многими регионами России. В беседе с нашим корреспондентом Дмитрием Нечаенко это подтвердил и председатель Минского областного исполнительного комитета Семен Шапира.
Семен Борисович, немного непривычно для наших слушателей звучит ваша должность, как говорится, в стиле ретро, да? Председатель Минского облисполкома. Я переведу на русский, объясню, что вы губернатор Минской области, довольно серьезного центрального региона Беларуси. Скажите, пожалуйста, с какими регионами России вы теснее всего сотрудничаете и в каких отраслях? Что перевешивает? Промышленное, сельское хозяйство?
Знаете, мне трудно сказать и определить, что перевешивает, но у нас в России очень много друзей, с которыми мы работаем многие годы, общаемся, дружим. У меня самое теплое отношение с губернатором Воронежа Гордеем Алексеем Васильевичем. Очень теплое отношение с белгородским губернатором, новгородским, орловским. Мы очень многие вопросы решаем по телефону. То, что для других надо иногда в месяцы переговоров. Но сотрудничаем, мы изучаем друг друга опыт, технологии. Мы ездим друг к другу, продаем продукцию друг другу. Поэтому идет нормальный процесс.
А в чью пользу торговый баланс? Что больше получает Беларусь от России товаров или, наоборот, Россия из Беларуси?
Думаю, всем известно, что мы очень много покупаем энергоресурсов, нефть, газ. Конечно, это огромнейшие объемы, огромнейшие деньги. Конечно, это перевешивает в торговом балансе все другие статьи, потому что это очень финансово емкие потоки.
Продукцию промышленных каких предприятий покупает Россия из Минской области?
Вы знаете, так очень тоже трудно и, может быть, даже не совсем корректно, потому что если взять любой из наших заводов, допустим, тракторный, то 50%, 40%, 50-60% комплектации производится в России или в Беларуси, потом это идет на общую сборку. Но МАЗ получает Ярославский мотор, к примеру. Всем это известно так. В тракторы очень немало агрегатов, произведенных в России. Это был общий советский трактор, который производили мы, Советский Союз, Республики Советского Союза. Поэтому сегодня эти процессы интеграционные продолжаются, мы тесно переплетены здесь.
Вы знаете, не могу не задать вам вопрос, как известному специалисту по сельскому хозяйству. У вас карьера потрясающая, от председателя колхоза до министра сельского хозяйства Беларуси в прошлом. Вот вы сказали интересную мысль, что будущее сельского хозяйства за коллективными предприятиями. Помните, да, времена перестройки, как ругали советские колхозы, сталинскую политику колхозов. Советская коллективизация, это с вашей точки зрения была ошибка? Или все-таки мы опять пойдем по этому пути, но, может быть, в рыночных условиях по-другому?
Мне сейчас очень трудно давать исторические оценки, что было в 30-е годы, 20-е годы, когда проходила коллективизация. Но я глубоко убежден, что будущее сельского хозяйства нашей страны за крупным товарным производством, я не сказал частным или коллективным. Я думаю, что это будет в какой-то степени предприятие и государственное, будут и коллективные, будут и частные, но за крупным товарным производством, потому что уровень развития научно-технического прогресса сегодня показывает большую эффективность в крупном производстве. При этом на многих участках, где невозможно применить и новые системы, технологии машин, будет развиваться фермерство. Это хороший дополнительный источник получения сельскохозяйственной продукции. И мы не отрицаем, что фермерство тоже по-прежнему есть большое будущее.
Вы рассказали интересную историю на пресс-конференции, как вы примеряли промышленные и экономические войны между Россией и Белоруссией. Как вас президент Путин пригласил обняться с министром сельского хозяйства Скрини, прекратить молочные и прочие продовольственные войны?
Вы знаете, ну, во-первых, вы громко сказали, что там что-то примирил. Просто те недоразумения, которые почему-то войной назвали, между министерствами России, сельского хозяйства и Беларуси, были вызваны отсутствием должного взаимодействия. И когда мы после общения с Алексеем Васильевичем Гордеевым, министром, начали работать с Леной Борисовной, первое время у нас не было должного контакта. Потом у нас сложились очень добрые, теплые отношения с ней. И мы, снимая трубку телефона, решали все необходимые вопросы. Если в России какого-то продукта не хватало, Лена Борисовна просила увеличить объемы поставок, условно, сыра там или масла. А если в России какой-то продукт был излишком, она мне просила притормозить сейчас поставку, потому что сейчас это в России достаточно. То есть это нормально, скоординированная работа. И очень многие конфликты, которые сегодня возникают и вынуждены, к сожалению, потом решать на уровне глав государств, можно решать на уровне министерств и ведомств.
Мне понравилась ваша мысль, что все равно никуда не деться России и Белоруссии, потому что мы связаны не только родственными узами крепкими, но и промышленными, экономическими. Вы думаете, правда не грозит нам развод, как с Украиной?
Я думаю, что у наших руководителей, у наших людей хватит мудрости для того, чтобы жить в мире и согласии. Конечно, я говорил о том, что есть законы философии, которые никто не отменит и не отменял никогда. Один из них – единство, вырву противоположности закон. Да, действительно, мы едины. Да, действительно, мы братские народы, единая интегрированная экономика. Но всегда мы будем решать какие-то проблемы, противоположности были и будут. Это диалектика жизни.
Степан Михайлович, вот Семен Шапира обмолвился о проблемах, которые существуют в отношениях между Белоруссией и Россией. Вы активный участник, активный депутат работы российско-белорусского парламента. И наверняка знаете, что это за проблемы и есть ли среди них неразрешимые.
Нет, неразрешимых проблем вообще не существует. Самое главное, чтобы было две головы, которые могли бы вот общаться и как-то решать эти проблемы. Их не существует, тем более между Россией и Белоруссией. Проблема-то в другом. Дело в том, что мы пока, вот как-то, знаете, там Семен Борисович упоминал о товарообороте, или корреспондент упоминал о товарообороте. Да, он варьируется, то увеличивается, то снижается. Вот, если он снижается, нам давайте пересчитаем по новому курсу доллара, получается, что не снижается и все прочее, прочее. Это надо для статистики, это надо для экономистов, это надо для аналитиков, а для жизни простых людей, ни россиян, ни белорусов, это вообще не надо. Задача вообще-то союзного государства, вот нашего союза Беларуси и России, она несколько должна ставиться шире, на мой взгляд, сейчас. И вот эта широта заключается в том, что кто кому больше продаст или как это что сделаем, должно уходить потихоньку на второй план. Мы в союзном государстве должны... Это не я сказал, это сказал президент Союз, вернее, президент Республики Беларусь, а он сегодня глава Высшего Совета Союзного государства, что наши усилия должны быть направлены и Белоруссии, и России на создание конкурентоспособной продукции, с которой бы союзные государства могли бы выйти вне, за пределы. Вот. Мы сегодня что продаем за пределы? Энергоносители. Какую-то часть их Белоруссия продает, какую-то часть Россия их продает, больше или меньше. И вот как бы на этой почве где-то там возникают у нас какие-то сложности или проблемы, в том числе там, допустим, по другим видам продукции. А это все локально. Вот. Надо интегрировать науку, экономику, образование, потенциал, возможности все для того, чтобы вот это совместно создавать такую продукцию, которая была бы востребована за рубежом, на международном рынке. Вот это главная задача.
Спасибо.
Ее очень тяжело решать.
Спасибо.
Но надо.
Спасибо. Ну, а сейчас наша постоянная рубрика, в которой речь, опять же, пойдет о разных аспектах жизни союзного государства.
О чем пишет белорусская пресса? Это не вопрос. Это предложение познакомиться с написанным.
Здравствуйте, в студии Николай Иванютин. Невероятную историю поведала «Комсомольская правда» в Белоруссии. Минская школьница Мария Денисюк ни много ни мало помогла королевскому двору Дании найти свою принцессу. Дело в том, что 15-летняя девушка знает в лицо многих европейских принцев и принцесс. Уже 5 лет она изучает истории знатных семей Европы 16-18 веков, штудирует интернет, книги и архивы. И чтобы лучше запомнить вельмож, скачивает на компьютер их портреты. Мария также посещает сайты аукционов, чтобы пополнить свою виртуальную коллекцию. И нередко находит неверные трактовки. Так произошло с портретом неизвестной, который она увидела сначала на французском, а потом уже на английском аукционе. В компьютере Марии была картина с изображением датской принцессы и шведской королевы Ульрики Элеоноры, Якоба Дегара. Ее оригинал хранится в шведском музее. И девушка с удивлением поняла – незнакомка с портрета на аукционе Ульрика. Мария сообщила об ошибке французским, а затем английским экспертам, получив дважды в ответ «спасибо». А недавно Мария узнала, что портрет Ульрики Элеоноры Датской находится теперь в Датском музее национальной истории, в замке, где когда-то она жила. Картину выкупил неизвестный меценат и подарил музею. Принцесса, наконец, вернулась домой. К доказательствам девятиклассницы не просто прислушались, но и изменили подпись к портрету. Мария ведет в соцсетях группу «Монархи» и аристократы Европы, где публикуют фото и информацию о вельможах. Она допускает, что атрибуция картин может стать делом всей ее жизни. Но прежде нужно получить образование. Российский ядерный университет МИФИ готовит кадры для Островецкой АЭС. Попасть в этот засекреченный вуз непросто, утверждает белорусская пресса. Иностранцу, например, только после тщательной проверки службы безопасности. Но есть еще один вариант – стать студентом. И такую возможность каждый год получают 15 белорусов. Бюджетные места выделяют для тех, кто будет работать на первой белорусской атомной электростанции. Подготовка пока ведется по российской программе, но уже в тесном сотрудничестве с белорусскими вузами и с белорусским ядерным институтом «Сосны». Закрытость МИФИ для посторонних объясняется тем, что здесь есть собственный ядерный реактор, такой же когда-то был в «Соснах». При демонтаже часть его деталей белорусы отдали в российский университет. Кроме того, именно у МИФИ «Росатом» заказывает тесты для оборудования, которое устанавливается на строящихся АЭС. Кстати, на этой неделе с волгодонского предприятия «Атом Маш» был отправлен новый корпус реактора для БелАЭС. О значимом событии написали многие периодические издания. Он весит 330 тонн, да и размеры внушительные – 13 метров в высоту и 4,5 метра в диаметре, сообщает газета «СБ Беларусь сегодня». Путь до Гродненской области предстоит долгий – по воде и железной дороге. И продлится он почти 2 месяца. Корпус реактора установят на первом энергоблоке, ведь прежний из-за неудачной попытки перемещения на стройплощадке в Островце летом решили заменить. Белорусская АЭС возводится по российскому проекту, который полностью соответствует рекомендациям МАГАТЭ. Начало работы первого блока намечено на 2018 год, второго – на 2020. В Беларуси отобрали таланты для участия во Всемирной олимпиаде роботов. Она пройдет в конце ноября в Индии. Более 150 юных инженеров соревновались в создании и программировании роботов в бизнес-инкубаторе Минского парка высоких технологий. Категорий было несколько. Основная, творческая, боулинг роботов и футбол роботов. Для футбола, например, команда подготовила нападающего и вратаря, которые сражались с роботами противника на специальном поле, используя мяч с инфракрасным излучением. Заниматься образовательной робототехникой в Беларуси начали всего 3 года назад, сообщил газете «Республика» Игорь Белеевич, директор Белорусской школы робототехники. Прикоснувшись к волшебному миру технологии, ребята ушли в него с головой. Правда, заметил он, пока предприятия, потенциальные потребители в будущем светлых инженерных голов, не особенно обращают внимание на школьное техническое творчество, больше ориентируются на студентов. Высокий уровень знаний показали старшеклассники союзного государства на Олимпиаде «Россия и Беларусь. Историческая и духовная общность». Она прошла в Великом Новгороде с участием почти 200 конкурсантов, пишет информационно-аналитический портал «Союз BY». Жюри оценивало знания литературы и правил русского языка, умение написать сочинения, а также технику выразительного чтения и искусство риторики. Был также конкурс знатоков. Абсолютным победителем стала ученица 11 класса Минской гимназии имени Франциска Скорины Анастасия Береза. А в командном зачете максимум баллов набрали старшеклассники из Москвы. У них 5 наград. Дипломы первой степени, в частности, получили Софья Ганиева, Дарья Борисова и Константин Антоневич. Такого успеха команда Москвы добилась впервые. Олимпиада школьников союзного государства собирает одаренных детей с 2004 года. Среди ее целей – укрепление дружеских связей молодежи, повышение интереса к изучению исторического и литературного наследия наших общих предков и культурных традиций двух братских народов.
О чем пишет белорусская пресса? Это не вопрос. Это предложение познакомиться с написанным.
Время нашей программы подходит к концу, и у меня остался только один вопрос к вам, Степан Михайлович, и, кстати, одна просьба. Вопрос такой, обладают ли сегодня юноши и девушки, живущие в России и Беларуси, правами настолько равными, что могут позволить сделать себе карьеру любого профиля, политическую, административную, творческую, бизнес-карьеру, как на территории одного государства, так и на территории другого союзного государства?
По крайней мере, юридически, вот мы через союзный парламент, через законодательство России, а белорусы через законодательство Белоруссии гармонизировали требования к молодежи, к образованию, к труду, к перемещению до, ну, если не до совершенства, до очень до глубокой стадии. И сегодня нет юридических препятствий для реализации себя, русского человека или российского гражданина в Белоруссии, белорусского гражданина в России. Таких препятствий не существует. Есть какие-то, наверное, такие на бытовом уровне восприятия еще, вот, но жить 70 лет вместе, да, и потом разделиться, ну, хочется себя же почувствовать каким-то таким, знаете, шибко самостоятельным. Вот, и это время, оно было. Помните, даже в поездах иногда спрашивали, даже проверяли, сколько колбасы там везешь, еще что-нибудь такое. Было такое дело. А сейчас это все ушло. Сейчас этого абсолютно нету. Сегодня невозможно устроить эти границы, потому что информационная политика, информационная ситуация, информационный мир совершенно изменился. Возможности есть. Я знаю много примеров, когда белорусские ребята работают и даже занимают очень серьезные здесь, это самое, как их называют там, посты или должности, или хорошо зарабатывают в России. И наоборот. Мой родственник работает и живет, Федор его зовут, живет и работает в Санкт-Петербурге. Это, ну, что такое Санкт-Петербург? Санкт-Петербург, это, извините, Санкт-Петербург. Вот, он там живет, и он не собирается туда, не уезжать. У него нет никаких иллюзий и дискриминаций, они полностью отсутствуют. Вот, он женился на нашей племяннице. Вот, и они вместе растят ребенка, там она закончила медицинский институт, он политехнический, вместе живут и работают. Он белорус, Федор, а она с Чувашией девушка. То есть все это тот, кто хочет решать эти проблемы, тот их решит. Находить каких-то, знаете, там препятствия, находить какие-то щепки и так далее, если они есть, они разрешимы.
И теперь вот о просьбе. В середине ноября российский космонавт, уроженец белорусского города Червень Олег Новицкий во второй раз отправится на Международную космическую станцию. Несколько дней назад в посольстве Беларуси в России состоялась торжественная церемония передачи Олегу Новицкому государственного флага Беларуси, который он возьмет с собой на орбиту Земли. Наш корреспондент задал ему несколько вопросов, и вот что ответил космонавт. И, пожалуйста, послушайте этот ответ, и я попрошу вас прокомментировать его.
Когда смотришь из космоса на этот шарик в голубой дымке, какие чувства пробуждаются в душе?
Чувство, что все-таки Земля как-то не защищена, и ее судьба в наших руках. И только вот сверху это очень хорошо видно, поскольку ты не видишь границ, не видишь этих разделов между государствами, между людьми. Она общая большая планета.
Во время вашего первого полета вы 5 месяцев без нескольких дней провели в космосе. Что самое трудное в космосе? К чему труднее всего привыкнуть, адаптироваться?
Ну, наверное, труднее всего это не одиночество, а небольшая оторванность от твоих близких, от твоих родных. Вот, именно от того окружения, к которому привык на Земле.
Вы в первом полете участвовали с американским астронавтом Кевином Фордом. Есть какие-то принципиальные различия между русскими и американцами? Или в экстремальных ситуациях все люди, в общем, ведутся одинаково?
Мы не говорим сейчас об экстремальных ситуациях, мы говорим просто о людях. В любой нации, в любом государстве есть люди, которые законопослушные, незаконопослушные, есть хорошие, есть плохие. Нам повезло, что мы встречаемся по ходу нашей работы с хорошими людьми.
Вы знаете, вот ваше решение взять на борт корабля космического флаг Беларуси перекликается с поступком Андрея Фомочкина, который пронес российский флаг на открытии Паралимпийских игр в Бразилии. А внутренне по характеру, по отношению к жизни, чувствуете себя больше русским или белорусом?
Ну, если мы говорим о флаге, это просто мое желание. Вот и все. Я беру флаг родной земли, и по большому счету это не политика. Это мое личное желание. Я очень рад, что так получилось.
А внутренне по характеру, по отношению к жизни, чувствуете себя больше белорусом или россиянином, русским, можно сказать?
Знаете, я себя чувствую советским человеком. Вот и все. У нас была одна большая страна, и одно сейчас ничего не поменялось. Люди как дружили, так и будут дружить.
Ваш комментарий, Степан Михайлович.
Я тоже чувствую себя человеком советским и не стесняюсь об этом говорить. Я люблю Тюмень, люблю тюменскую землю. Я благодарен Белоруссии, благодарен своей деревне, благодарен Брестской области за то, что она меня поставила на ноги. И я низко кланяюсь земле российской за то, что она дала возможность мне совершить ту или другую какую-то карьеру. По крайней мере, вырастить сыновей, посадить деревья, построить дом и не считать себя в чем-то ущемленным. Вот. В общем-то, я разделяю точку зрения о том, что люди бывают и плохие, и хорошие. Вот. Конечно, хотелось бы встречаться больше с хорошими, но при встречах с плохими не надо теряться, а надо пытаться все-таки убедить их в том, что на плохом далеко не поедешь. Надо все-таки стараться быть хорошими. В Бресте есть памятник Петру Климуку, первому космонавту Беларуси. Когда я бываю, не знаю почему, но я каждый раз останавливаюсь у этого памятника и смотрю на него и горжусь, что есть там такой космонавт. Видимо, во мне что-то есть с тех вот корней. Вот, хочу пожелать экипажу и Олегу хорошей работы и благополучного возвращения.
Спасибо. Вы слушали программу «Россия и Беларусь. Партнерство во имя будущего». На мои вопросы отвечал член Совета Федерации от Тюменской области Степан Михайлович Киричук. Программу подготовил и провел Александр Куряков. Всего вам доброго.
Россия, Беларусь. Партнерство во имя будущего. Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.